Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
По 6, уже 7 минут, вторник, май, день 28. Это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте. Три балла пробки в Москве и 19 градусов. Доброе утро, хорошего эфира, всем добра, пишут люди, благоприятного эфира вам, пишет Мельникова Елизавета, доброе утро, пишет Вид, доброе утро всем, пишет Саша Зум, отличного вторника, пишет кто-то еще из слушателей, доброе утро, звук нестабильный, это моя нестабильность внутренняя, понимаете, выбухи в Украине, пишет Сергей. Всех причастных с праздником. Я думаю, что вы о пограничниках, да, говорите? Всем привет, у нас наконец-то солнце, пишет J23. С днем пограничника, граница на замке, пишет Александр Волков. Всем доброе утро, с днем погранца, братья, моряков-пограничников, тоже поздравляю, бывших не бывает, пишет Александр Первый. Доброе утро, пишет Ксамер. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Диляра. Доброе утро, всем здоровья, РВП, пишет. Доброе утро, давайте сегодня не о политике, пишет Айсерк, а о чем же, скажите мне, тогда мы будем говорить с вами. С днем пограничника, пишет Серж Копатель. Видоса нет, заставка на звуке, пишет Гзар. Сейчас сделаем видос, видосы будут, все будет. Главное, это терпение, дорогие друзья. Терпение, будут видосы, будет, все будет в этой жизни. Что, и это будет, и то будет, и этого не будет. Это лишнее, я понял. Так, вот, я даже вас немного, вот, кто смотрит трансляцию, я вас, можно сказать, руками трогаю немножко. Вот так вот, если кто смотрел. Приятная и умиротворяющая заставка, пишет Илья. Так, отличная фотка мужей Макрона и Шольца. Но это не муж Шольца, это муж Штайнмайера, Василий. Там люди не разбираются, это президент Германии, а это Франк-Вальтер Штайнмайер. Это его жена, вы ее называете мужем, а не Шольца. Погода по кайфу, самое время заняться тарзаном, пишет АМС. Алексей, доброе утро. Доброе утро, со звуком беда, как будто в трубу говорите. Нет, сейчас-то уже нормальный. Сейчас уже отличный звук. Доброе утро, а вы в курсе, что Алиса отказывается отвечать на любые вопросы про Крым, пишет дядя Вася. Ходили такие слухи, дядя Вася. Так, доброе утро, Алексей, пишет Ростислав. Появилось видео, пишет Алекс. Да все появится, успокойтесь, все хорошо. Доброе утро, всем хорошего дня и с праздником. И еще не по теме, хотелось бы знать, почему на центральных радиостанциях появилась Пугачева с новым хитом, пишет Рамзес. Но это вопрос к центральным радиостанциям, тем более вы их называете центральными. Вот и дождались победы США во Второй мировой, пишет «Улыбнись». Да, вышел Байден и говорит, ну там, надо цитировать, он по-настоящему хорош в этом смысле, сейчас найду его. Байден, да, значит, армия США спасла мир от фашизма во время Второй мировой войны. Он говорит, высадились в Нормандии и освободили континент, вот так вот. Американцы. Про нас он ничего решил не говорить. Вот. Леха Панин рассмешил немку. Интересно, как, пишет Алекс Поляков. Так это не Панин, это жена Макрона. Вы перепутали все. Здравствуйте, вчера в своем эфире Роман Бабаян говорил, что Запад готовится к реальной войне с нами, и она точно будет. А вы как думаете, пишет Фоун. Фоун, да мы уж сколько дней разговариваем на эту тему с вами, вот задаю вопросы, кто что думает по этому поводу. Ну, как бы делятся люди на несколько вариантов, да, ну, основных два. готовятся или не готовятся. И некоторые говорят, что они нас таким образом пытаются запугивать, а некоторые считают, что нет-нет, действительно, вот реально они хотят с нами повоевать. Как относитесь к ударам по РЛС дальнего обнаружения, пишет J23. Очень плохо я к этому отношусь, J23, с большой тревогой. Следующее выступление от Байдена будет про то, как СССР бомбил Хиросиму, пишет СВ. Да нет, это точно паня. Да нет, это не паня, Олег, это я же говорю, это жена Макрона, вы опять путаете, посмотрите внимательно. Но там весь смысл какой, они пришли, Макрон прилетел в Германию. Вот, вместе со своей женой, поэтому я говорю, это его жена. Вот, они, его жена и жена Штайнмайера, президента Германии, потому что Шольц это канцлер. Вот вчера путаница возникла, не все понимают разницу. И вот они вместе с женой Штайнмайера пошли, значит, в музей Холокоста в Германии. И пока они шли, они очень весело веселились. Очень им смешно было. И, соответственно, есть фотографии, где они идут, очень сильно смеются, прямо-таки на фоне вот этого мемориала. И сразу понимаешь, насколько эти люди проникнуты вообще вот той трагедией, насколько они ее понимают, насколько это важно все для них, насколько это все не рисовка, насколько они действительно разделяют эту трагедию еврейского народа. Вот сразу видно, что их это трогает очень сильно. Да? Я надеюсь, вы считали сарказм в моих словах. Это не жена, а жених, пишет Илья. Жена Макрона, кстати, напоминает Мика Джаггера, пишет Панк 13. Ну, видите, вот позитивное есть у людей. Они обсуждали, как и когда добавят зелью в экспозицию, пишет His Shadow. Да нет. Я думаю, что, если честно, им плевать. И я думаю, что они ходят в музей Холокоста не потому, что они действительно понимают, что за трагедия произошла, а потому что надо, и потому что они, как всегда, рисуются. Рисующийся Макрон, рисующаяся жена Макрона, рисующаяся жена Штайнмайера, Штайнмайер рисующийся. И все они рисуются. И не более того. На самом деле им глубоко плевать. Но это, к сожалению, конечно, вот с такими политиками, да, приходится иметь дело нам, и не только нам, но вот они такие, двуличные. Вот. Не могут даже в музее Холокоста как-то улыбки своих лиц стереть. Какие-то анекдоты, видать, травят друг другу. Штайнмайер этот чмырь, пишет Илья. Доброе утро, Джаггер не похож на Панина, в отличие от жены Макрона, пишет Евгений. Я думаю, Джаггера стошнило бы от сравнения от такого, пишет СВ. Фотографии без рубашек не делали там, пишет 506. До этого не дошло, но если так посмотреть, то, наверное, когда-нибудь дойдет в Европе и до этого. Ну, слушайте, тот же самый Шольц, хоть его жена и не хохотала на этом мероприятии, я не видел, чтобы она там была или что. Вот. Он же когда-то сказал, что геноцид в Донбассе – это просто смешно. То есть это как бы, этого не существует. Потом он сказал, что Германия уже не ответственна за то, что происходило в Германии в середине 20-го столетия. И, в общем, они никакого отношения к нацизму не имеют. Вот. При этом они вот частью своей решили пойти в музей Холокоста и там весело веселиться и шутки шутить друг другу. На фотке они шутят, а давай мы с тобой поженимся, и наши мужья тоже, пишет Александр. Я раньше сочувствовал жене Макрона, а она тварь, оказывается, пишет Эбили Факенфлайв. Ну, слушайте, как это сказать, муж и жена одна сатана, есть такое выражение. Так Запад с помощью Украины пытается уничтожить наши радапы. Видимо, радары вы хотели написать. Обнаружение пусков ракет. Может, нам тоже запустить дроны по их радарам? Причем дроны украинские надо брать, пишет Василий. Я думаю, что надо расширять деятельность хуситов. Вот, опять смотрю, там какие-то персонажи прибалтийские повылезали. И вот, надо бить по территории России. Надо бить по территории России. Может быть, хуситам надо бить по территории Европы? Ну, что, может быть, так? Не знаю даже. Они очень все хитрые, очень интересные, ну, как бы в кавычках, да. Макрон опять выступал, говорит, а мы не воюем с Россией, народом России. Вот, и дальше что-то опять вот эти про кровавые режимы, про то, там, какое было 20-е столетие и прочее. Вот. А если коротко, то мы-то понимаем, что Макрон и его вся вот эта вот тусовка именно что с нами воюют, с нашим народом, с нашей страной. Вот. Не мы же заявляли, что нас надо разбить на поле боя, это они заявляли, что нас надо разбить на поле боя. Не мы же вводили санкции против самих себя, которые коснулись каждого, да, в России. Вот, они вводили эти санкции. Но теперь вот опять они пытаются изображать, ну, это у них перманентное такое состояние, латентное, я бы даже сказал, им больше подходит. Латентное у них такое состояние, они все время рассказывают, что они не принимают участие в боевых действиях. Хотя уже там и инструкторов каких-то они направляют, собираются, или, может, уже и направляют каких-то инструкторов, потом что-то они передумывают, потом опять отправляют. Да, тот объем оружия, который они Украине выделили, вам известен, разведка, которая на Украину работает. Я просто даже перечислять это все не буду, потому что мне надоело это все перечислять, вы и так это все прекрасно знаете. Уже даже скучно, когда что-то поновее придумают, пишет 506-й. Не знаю, не знаю. Нельзя делать столько выводов по одному фото, пишет Вадим. А сколько выводов можно сделать по одному фото? Вот смотрите, вот фотография, да, люди в музее Холокоста, и они смеются. Какие мы должны сделать выводы по этому поводу? Они что-то между собой обсуждают, и им очень смешно. Все, они не могут даже в рамках посещения мемориала, да, как бы это недолго, они не могут спокойно пройти, постоять, вот, сделать такой, ну, как бы серьезный вид у них не получается, понимаете? То есть они, конечно, отчасти там потом, когда уже встали, вот, там есть специальная расстановка, у них они постояли, голову склонили, там у них уже были серьезные лица, но на подходе они ха-ха-ха-ха-ха-ха. Поэтому я и говорю, что они двуличные абсолютно. Поэтому я говорю, что им наплевать. Поэтому я и говорю, что это рисовка, вот, все очень просто. Вот. Смешинка в рот попала, пишет Евгений. Не кажется ли, что нас постоянно провоцируют, как в действии, так и в комментариях, на какие-то явно необдуманные действия, пишет Риск77. Естественно, любые военные действия подразумевают, что одна сторона провоцирует другую на необдуманные действия. Почему? Потому что необдуманные действия – это всегда ошибка, вы же понимаете, да? Ты совершаешь необдуманное действие, и за ним может последовать череда других действий, которые усугубит или там, ну, ухудшит твое положение. Поэтому, конечно же, всегда противоположная сторона, вот, пытается сторону, с которой она, так скажем, соперничает, вот, сподвигнуть на необдуманные действия. Украину же тоже в победители фашизма записали. Первый украинский, второй украинский фронт же был. Да и выставка в Нормандии тоже была с Украиной, пишет Василий. Вы не понимаете, это другое. Они так скажут. Ну, может, они так и скажут, но ведь то, что они там ржали, как кони, вот, или как лошади в этом смысле, да, это же ведь Бильд написал в первую очередь, то есть это немецкое издание. Вот какая вот штука. То есть первые на это обратили внимание немцы сами. Наверное, для того, чтобы максимально быстро дистанцироваться от этих двух глупых женщин. А что в столицах слышно про отдых на море летом? Вот, пишет J23. Не знаю, ничего не слышно, ни с кем это не обсуждал. Но, полагаю, имен родственников Бриджит и Эльки в мемориале нет. Есть только отсутствие этикета, воспитания и даже простой эмпатии, пишет Катя Б. Так я и говорю, Катя, об этом, что это для них лишь повод красиво пофотографироваться, сделать скорбные лица, но у них не получилось, потому что их фотографировали на протяжении всего их, так скажем, всей вот этого, всей проходки их, да, по мемориалу, и они там ржали. Вот, двуличные, абсолютно беспринципные персонажи. И, собственно, ничего нового мы о них в этом смысле не узнали. Просто подтвердили свои догадки. Какие они у нас, в принципе, были, такие они остались. Только теперь еще и вот дополнительное подтверждение, что это все не по-настоящему. Что вся их вот эта скорбь на лицах, это все вранье. Что им все равно абсолютно. Вот. Ну, Зеленская тоже засмеялась, когда ее американский журналист спросил о том, что потеряли украинские семьи после начала вооруженного конфликта. Какие такие семьи? Так что она уже стала европейской элитой, видимо, пишет Василий. Да с этими тоже все понятно. Как только, знаете, есть такое название там, backstage, закулисье. По-русски, как показывают, как Зеленский там где-нибудь на очередной помойке интервью дает. Такой у него бодрый видон, такой он довольный, все у него нормально, весь такой прямо на бодрячке. Сразу видно, что как бы, камера пока не работает основная. Потом садится на стульчик на фоне очередной какой-нибудь помойки и начинает рассказывать о страшной России, и тут у него, конечно, лицо полное скорби, тревоги, он весь такой уставший, у него такое вот лицо, все. И он рассказывает о том, как он борется, значит, как он за всю Европу, да это что там за Европу, за весь мир сражается. Ему говорят, а может быть в этом вина США, может быть США недостаточно помогают. Он говорит, весь мир виноват. Вообще в Берлине на территории мемориала Холокоста молодежь тусуется постоянно, пишет Юра. Ну, Юра, тут какое дело? Молодежь, она бывает разная, и молодежь, ну, в некотором смысле имеет право быть глупой. Вот, если речь идет о том, что они как-то тусуются неправильно, я имею в виду, да, там какие-то они вечеринки, может, себе устраивают или еще что-то. Ну, знаете, там на кладбище ходят, еще что-то. Ну, это глупость, да, это надо, конечно же, объяснять детям, что так нельзя. А здесь речь идет о людях очень-очень уже взрослых, прям сильно взрослых. Вот. Жена Макрона так и обращается к Макрону малой. «Щегол, сходи за пивом», говорит она ему. Вот, ну, мне так кажется, может быть, я ошибаюсь в этом смысле, но она старше, в общем, Макрона. Ну, вот, жена Штайнмайера тоже, мягко говоря, не девочка. Здесь все уже серьезно. Здесь, как бы, сослаться на то, что они придурковатые по возрасту, никак не получится. Либо уже говорить о том, что у них какие-то в маразмы они впадают. Ну, тоже, в общем, не такой у них возраст, чтобы в маразм впадать. Блинкин собрался в Молдавию. Как интересно, пишет Мельникова Елизавета. Ну, конечно, я даже знаю, по какой причине Блинкин собрался в Молдавию. Как вчера написали, музыканты группы Би-2 получили молдавское гражданство. Санду им выдало молдавское гражданство. И вот Блинкин захотел. Он же у нас музыкант. Любит на гитаре играть. Наверное, будет с музыкантами группы Би-2 в Молдавии отмечать получение имя молдавского гражданства. Единственное, что я подумал относительно группы Би-2, которая получает молдавское гражданство, а до этого они, как я понимаю, тусовались в Израиле, но сейчас в Израиле не очень удобно. Как-то так получилось, что Израиль неистово воюет со своими соседями. Вот. А некоторые люди, уезжая из России, говорили, что они уезжают из России, потому что не могут жить в стране, которая воюет со своими соседями, и уезжали они в Израиль. Туда и уехала и группа Би-2, насколько я понимаю. Вот теперь им понадобилось какое-то гражданство дополнительное, потому что в Израиле, наверное, еще и служить могут заставить. Они, наверное, не очень сильно хотят. И вот они теперь будут молдаване веселые. Но у меня плохие новости для группы Би-2. Блинкин не зря летит в Молдавию, и вообще у Запада есть интересные планы на Молдавию. Планы какие? Повоевать с Молдавией, поубивать молдаван в войне, ничего им взамен за это не дав. И по возможности еще и потом оккупировав их через Румынию. Вот так вот, примерно такой план. Поэтому Би-2 может себе уже присматривать новое какое-нибудь гражданство, надо им подумать, какое конкретно. По какому направлению они собираются дальше двигаться, эти принципиальные испугавшиеся патриоты, или как еще их там называют. Израиль вчера преуспел в ударах по палаточному лагерю с женщинами и детьми, пишет Empty Words. Да, это ужасные кадры, которые не рекомендую смотреть никому, но реалии войны на Ближнем Востоке более чем описывают эти кадры. Помните видео с одного музыкального канала, когда спросили молодежь, что такое Холокост? Может, для них это там какой-нибудь салат и не более, как для молодежи, которая там тусует? Дробик Сергеевич, все возможно. Молодежь может быть непонимающей, что-то не знать. Тем более, вот я посмотрел, там в Германии сейчас выкладывают учебники у них. Там учебник, весь смысл его в том, чтобы детей научить тому, что Россия страшная и ужасная, и 5 раз нарисовать флажок Украины подряд. Вот это вот в школах в Германии сейчас в некоторых происходит. Поэтому действительно у них может быть в голове полный, ну, каша просто, бред. Но мы говорим не про молодежь, и даже я не рекомендую смещать в этом смысле наш взгляд в сторону каких-то других людей. Здесь никакая не молодежь, здесь так называемые первые леди Германии и Франции. И поэтому мы вот за ними наблюдаем, полагая, что это взрослые люди, которые понимают, где они находятся, когда и зачем. А оказывается, что они не понимают, либо им плевать, либо они не рассчитывали, что кто-то их будет фотографировать, когда они травят друг другу анекдоты, вот, собственно, на мемориале, посвященном жертвам Холокоста. Дождемся ли мы в этом смысле какой-то реакции от Израиля, кстати? Скорее всего, полагаю я, нет, не дождемся. Примерно так же, как мы не дождались когда-то никакой реакции от Израиля на тему того, что нацизм процветает на Украине. Более того, мы дождались израильских инструкторов на территории Украины, которые обучали бандеровцев, что, конечно, непонятно, как вообще произошло, но это произошло. Помню, даже израильские инструкторы уезжали с Украины, вот, и их бандеровцы со слезами на глазах провожали, и они вот так вот слезно действительно расставались. Молдавский паспорт, это топ, высшее достижение в карьере. Сразу вспоминаю фильм «Большой куш», пишет Василий. Фильм «Большой куш» вряд ли нужно вспоминать, потому что там, конечно, тоже, там цыгане вы, наверное, имеете в виду, вот эту тематику, но там другие цыгане, вот. Это как раз вот к Тайсону Фьюри и прочим, да, относится, а не другие. Не так, как мы их понимаем, но это не суть. Суть в другом. Вот. Суть в том, что Би-2, если уж вы упомянули опять эту тему, это безродные, я даже не назову их космополиты, вообще непонятно кто, которые все время куда-то бегут и получают какие-то гражданства здесь, там, сям. В расчете на то, что где-то они осядут, и будет им хорошо. Ну, так я им говорю, Молдавию они зря выбрали, именно с той точки зрения, что это примерно так же глупо, как было выбрать Израиль, когда ты уезжал из России. Вот так же глупо выбирать Молдавию. В Молдавии все начинает потихонечку закипать. Американцы, поставив Молдавию на плиту, вот, добавляют потихонечку температуру. Потихонечку, а может быть, и уже и не так уж и потихонечку. И Молдавия начинает потихонечку, опять же, закипать, чуть-чуть, понемножку, шаг за шагом, да, пузырек за пузырьком закипать начинает Молдавия. И такие они постараются сделать все для того, чтобы Молдавия стала кипеть и плескаться. Дальше нужно тайваньское гражданство получать, пишет 506-й. Вероятно, вероятно. Почему Би-2 захотели именно гражданство Молдавии? Есть много других стран бывшего СССР, пишет Сергей. Ну, может, не все дают. В этом смысле, вы же знаете, Санду – это уникальный человек, который разговаривает примерно так же, как, помните, та самая торговка из ролика в интернете. Смотря какие suits, смотря какие wishes. Вот, у нас совершенно разные есть styles. И также это, молдаванка вроде, хотя она румынка. Вот, она говорит, мы должны, как это, defend должны мы демократию. Так что она будет defend демократию до последнего молдаванина. Кстати, имейте в виду это. В 8:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Министры иностранных дел Евросоюза впервые провели серьезные переговоры, как они говорят, о возможных санкциях против Израиля, если власти Израиля откажутся выполнить предписание Международного суда ООН о прекращении операции в Рафахе, заявил глава МИД Ирландии Мартин, как-то так его зовут. Вот оно что. Оказывается, они думают против Израиля ввести санкции. Ну, посмотрим, как они это будут делать. Получится ли это у них или не получится. Блинкин в Молдавию собрался. Да-да-да-да-да-да-да. Мы это все еще уже обсуждаем и продолжаем обсуждать, что Блинкин в Молдавию собрался. Давайте коротко скажем следующие вещи. Смотрите. Есть много маленьких стран относительно, которые Запад использует. Есть страны, которые входят в НАТО и Евросоюз, маленькие, которые Запад использует. Ну, в частности, американцы. Есть, которые не входят. Вот в том числе Молдавия, например. в том числе Грузию они пытаются сейчас своротить, в том числе, конечно, Армению они имеют в виду. Вот. Это вот как раз страны, которые не входят. И моя как бы концепция или мысль, она заключается в чем? А вы можете с ней не соглашаться. Что Прибалтику они, может быть, и хотели бы кинуть в огонь. Да, есть проблема, они страны НАТО. И, соответственно, если вдруг они это сделают, им придется по полной программе вписываться в военные действия. А они этого бы не очень хотели. Они бы хотели бросать как можно больше в топку всяких разных представителей разных народов и разных стран, но при этом сами выходить и говорить, ну, типа как Макрон, мы не воюем с Россией или российским народом. А для этого нужны как раз страны, которые будут выполнять приказы Соединенных Штатов Америки, и при этом они не будут в составе НАТО, и желательно еще и не в составе Евросоюза. То есть они хотят, условно говоря, делать вторую, третью, четвертую, пятую, десятую Украину. Опять Дмитрий мне присылает смеющуюся жену Штайнмайера и Макрона в музее Холокоста. Да, мы об этом говорили. Так что Молдавия, вот на мой взгляд, она чуть ли не первая, учитывая то, что Грузия сопротивляется, да, Молдавия чуть ли не первая, а может быть и первая, как раз-таки по счету, с точки зрения того, кого можно использовать в войне против России. И я вот об этом говорю, пытаюсь, может быть, каким-то образом достучаться до молдаван, если у них есть какая-то возможность слушать радиостанцию «Говорит Москва». И пока, вот во всяком случае, у меня никакого другого ощущения или контраргумента нет. Ну, к своему аргументу у меня контраргумента нет. Поэтому я думаю, что Молдавию они, конечно, хотят сжечь в войне. Вот как я думаю. А молдаване-то сами готовы гибнуть, пишет Илья. Ну, тут понимаете, какое дело, Илья. Неплохо бы молдаванам выбрать себе другую власть. Пока у них, у власти Санду, их, как бы, мягко скажем, спрашивать не будут. Если по какой-то странной причине молдаване выберут себе Санду, то на пути становления такой вот микроукраиной, в общем-то, уже ничего стоять не будет. Если каким-то образом, я уж не знаю каким, я слабо себе представляю честные выборы в Молдавии, и у них получится поменять власть на адекватную более-менее, ну, хотя бы, чтобы она взвешенную политику проводила, а не антироссийскую, то у Молдавии есть шанс. Если не получится, если не захотят, если они там поверят как-то этой Санду, то пиши пропало. Это вот мое мнение такое. Вот. И никакая Молдавия ни в каком Евросоюзе не будет, и никакого, ни в каком НАТО, уж тем более Молдавия не будет. Молдавия нужна как топливо. А как народ в Молдавии может выбрать себе президента, если он, как мне кажется, не участвует в выборах, пишет Геннадий. Мы будем defend Europe до последней джипси. Это вырезали из интервью, пишет Друбик Сергеевич. Изматывать Россию, не ввязываясь напрямую в конфликт, вот цель НАТО и Запада, пишет Иван Иванов. Да, Иван. И поэтому Молдавия хорошо подходит. Хорошо подходит Грузия, хорошо подходит Армения. В принципе, гипотетически, подходит и Казахстан. Но в этих странах разная политика у властей. Вот в Молдавии она исключительная. Она именно та, которая нужна. Некоторые даже говорили, что Санду похожа на Зеленского. Уж не знаю, правда это или неправда, смотрите сами. Но смысл такой. По политике это прям один в один вообще. Чтобы дефенс демократию, почтовое голосование в Молдавии будет только из цивилизованных стран, пишет Артем. Ростелеком начали продажу устройства АОС Аврора 5.1, пока для юриков, но обещают на розничный рынок скоро. Обсудим. Все же это небольшой шаг к цифровой независимости, пишет Егор. Егор, я думаю, как только будет в продаже, так и обсудим. А так-то пока обещания, да? Много разных бывает обещаний, что нам их обсуждать? Если прямо совсем коротко обсудить, да, безусловно, нужно иметь свои устройства и свою цифровую среду. чтобы тебе потом не приходилось по 10 раз устанавливать разные приложения, которые кладут там в этот в магазин приложений, и тут же его оттуда удаляют. Америка никому не даст проводить свою политику, с этим надо смириться, с ошибками писали, и эта участь ждет маленькие страны. А маленькие страны имеют возможность пытаться проводить свою политику, вот, маленькие страны имеют возможность пытаться противостоять, опираясь на другие центры силы. Другие центры силы сегодня – это Россия, например, это, например, Китай, или возьмем объединения такие, как БРИКС или ШОС. У маленьких стран на самом деле есть выбор сейчас. Сейчас мир уже не однополярен, уже рисуется вот картина многополярного мира, и можно при определенных условиях попытаться не стать, ну, или вырваться, да, из там цепких лап американцев, или просто не стать их марионеткой, или перестать быть. Это сложно, это опасно, это может привести к тому, что американцы будут, как всегда, проплачивать цветную революцию на улицах и городах той страны, которая попытается это сделать, но это все равно лучше, чем стать пушечным мясом. Это все равно лучше. И в этом смысле пример Украины, трагичный пример, вот он должен у всех быть перед глазами. Вот грузины хорошо поняли, что произошло. Вот в Молдавии пока я не понимаю, молдаване сами как бы в курсе, на что их готовят и куда их собираются толкнуть. Американцы нули, их уже никто всерьез не воспринимает, пишет Илья. Если бы это было так, Илья, к сожалению, их ставленники, их марионетки управляют многими государствами, в том числе там и на постсоветском пространстве, да, и в Европе, естественно. И, к сожалению, американцы проводят свою политику в этих странах и не собираются просто так взять и передумать. Но есть опыт вот сейчас африканских стран, из которых потихонечку сначала просят уйти французов, потом просят уйти американцев, и деваться некуда. То есть, если работать в этом направлении, то можно добиться результата. Америкосы, да, изматывать, а потом высадиться где-нибудь, пишет Андреас Кук. Бесполезно высаживаться где-нибудь у нас, потому что у нас ядерное оружие. Поэтому задача другая. Изматывать военными действиями и создавать максимально плохие, а по возможности и невыносимые, экономические и вследствие чего социальные условия в стране. Для того, чтобы породить социальное недовольство, волнение, напряжение, и страна разрушила бы сама себя изнутри. Американцы фактически идут по тому же самому пути, по которому они шли, когда противостояли Советскому Союзу. С Советским Союзом у них это фактически сработало, и они не считают в этом смысле, что у них что-то там не сработает с Россией. Учитывая тот факт, что Советский Союз был больше, и возможностей у Советского Союза было больше. Другое дело, что сейчас тоже есть дополнительный центр силы в виде Китая. Они высадились в Нормандии, им Гитлер как навалял в Арденском лесу, пишет Илья. Мы в Молдавии слышим вас прекрасно, пишет Геннадий. Не нужно путать население, власть, которая не отражает настроение и взгляды народа от слова совсем. Нас больше беспокоит, что территории могут использовать для размещения военных НАТО, пишет Геннадий. Именно Геннадий так они и планируют сделать. И у меня, соответственно, вопрос, Геннадий, к вам, раз уж вы из Молдавии, спасибо, кстати, что пишете. А что делать-то? Как изменить эту ситуацию? Потому что если ее не изменить, все пойдет вот ровно по тому сценарию, который я говорю. Потому что никаких других сценариев обычно не бывает просто. Да? Представить себе, что завтра американцы вдруг осыпят золотом Молдавию, и все там будет классно, ну, это все чепуха, вы же сами понимаете. Поэтому, Геннадий, а что делать? Как поступить? Весь сыр-бор в Молдавии из-за Одессы, пишет Ростислав. Нет. В Молдавии, как и в других постсоветских странах, весь сыр-бор из-за того, что они хотят подавить Россию. Вот. Основная цель разрушения России и все остальные цели – это микроцели для того, чтобы выполнить основную цель. Вот. Окружение вражескими режимами России. Вот, кстати, этим занимались достаточно долго американцы. Вот. Смысл этого окружения именно в том, чтобы Россию, во-первых, не дать ей развиваться, вот, а во-вторых, по возможности ее рушить и разрушить таки. Дальше вопрос будет, если они добьются своих целей, с тем, что делать с Китаем. Но с Китаем будет гораздо проще, если, например, Россия превратится в такой антикитай, как когда-то Украина превратилась в антироссию. Так если власть в Молдавии не отражает настроение народа, почему этот народ не сменит власть? Это же относится и к Украине, пишет Василий. Да, кстати, на Украине долго думали, что они могут в любой момент сменить кого угодно. Они очень свободные, они не рабы, а мы вот здесь рабы. И вот это вот все в таком духе. Как показала практика, и как вы видите, никого они сменить не могут. Нет у них такой возможности. И если даже они сейчас этого бы и очень сильно хотели, вот, как вы видите, просто даже и выборов на Украине нет. Выйти на улицу, а кто выйдет на улицу? Вот кто выйдет, того сразу заберут в ТЦК, и поедет он на фронт, и там и закончится. Поэтому с Молдавией вопрос пока открытый. Есть шанс у молдаван, у украинцев уже шансов никаких нет. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Я вот не сначала вас слушаю, но слышал я про Молдавию. Там,
да.
Как-то, знаете, полыхнет ли там. Я с молдаванами знаком не очень много, но убежден, что там не полыхнет. Почему? Это нация с исключительно сильным культурным кодом. Вот вы гимн Молдавии слышали когда-нибудь? Вот я когда его слушаю, мне хочется просто встать и слушать его стоя. Вот гимн утверждает, кстати, вот самоценность молдавской культуры, молдавского языка. Вот румыны, они сейчас хотят просто уничтожить.
Да.
Все молдавское, вот молдавский язык, они говорят, не существует.
Да.
Это просто плевок в душу молдаван. Вот молдаване искренние, солнечные люди. Вот я верю в то, что они никогда не поддадутся на такое, так сказать, вот уничтожение. Вот пример болгар, так сказать, когда у них там вот уничтожили всю экономику, молдаване никогда не допустят, чтобы у них было такое же.
Так что я вот вопрос к вам. Вот смотрите, вот молдаване хорошие люди. А что, жители Украины плохими были людьми изначально или как?
Ой, я с украинцами много знаком, я считаю, что их испоганили. Вот
ну, это... изначально-то они, наверное, не такие были, я имею в виду. Или вот, например, русские, много русских людей, миллионы русских людей, живущих на Украине, а сейчас мы видим, что ВСУ в основном по-русски и говорит. Вот
да,
как быть?
Как они говорят, что русские не сдаются.
Да, вот как быть? Вот почему мы думаем, что с молдаванами этот фокус не пройдет? Я думаю, что пройдет, к сожалению.
Нет, нет, молдаване сплоченная нация, вот у них Приднестровье рядом, хоть которое в случае чего морально им поможет всегда. Вот. С украинцами, к сожалению, там издавна велась эта, кстати, линия на разрушение всего русского. Вот. Но я верю, что Украина тоже возродится. Я бывал на Украине, вот. Мне бесконечно дорого тоже их культура, вот какие они песни поют замечательные. Вот.
Ну, то есть вы больше как бы основываетесь на каких-то духовных вещах, на ощущениях?
Да, главное это духовный стержень. У молдаван он очень сильный, вот украинцы тоже должны обрести такой же духовный крепость.
Спасибо большое. 7373948. Илья вот с вами не согласен, говорит, ну, так сказать, выражает несогласие. Алло, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, Алексей, доброе утро вам.
Да, здравствуйте, да, доброе утро.
Извините, возможно, кто-то пропустил, пока...
Да, может быть. Ну, мы говорим о Молдавии, о том, что какой...
Про Молдавию, как да. Представитель этой нации, угу. Могу сказать, что их втянут.
Втянут.
Тянут, да, у меня там родители живут. Uh-huh. Тянут, 100% тянут. Деньгами что-то упадет, что-то зарвется. Вот если мы сейчас зайдем, то вот мы сейчас вступим в Евросоюз. Тянут 100%.
Понял, спасибо.
Президента. Uh-huh. А, ну, окей. Все.
Но не-не, вы можете продолжить, я просто подумал, что вы точку поставили, да.
Сейчас будет... Выборы президента в этом году,
uh-huh.
Вот, единственный маленький шанс. Но опять же, они сделали чего, чтобы выиграла именно вот эта линия, эта позиция. Они, если вы слышали, ввели даже голосование по почте,
uh-huh.
только из определенных стран. На-на-на из России, на-на-на там из других стран Европы. Только из США и Канады.
Роскошно.
По площади. Дискриминация.
Да, Канада. Та самая Канада, которая чествовала дивизионера, или как он там, легионера дивизии СС Галичина. Это, конечно, вся в парламенте.
Конечно, конечно. Угу. Ну, я был удивлен, когда могилы румынских солдат, которые, естественно, воевали за... Не за нас.
Ну да, за гитлеровскую Германию, да.
А сейчас в Молдавии, например, их называют героями. То есть это называется как...
Даже и не вспомнить, блин, как это называется, да.
Нет, нет, мне просто трудно перевести мысли на...
А скажите, на как это звучит там? Тоже интересно.
Мурменту и Ройло. Ну, герои. Могилы героев. Блин, они... Они же ходили с флагами СС и фашисты и так далее. Да. Какие они герои, они воевали.
Ну вот ровно, стране, вот да. Ровно вся та же история, что с Украиной. Ну вот ровно, один в один.
Да, да. Ничего да, нового. Но еще вот в поддержку прошлого слушателя, так это я все-таки условно приезжий человек и очень много мотался через Украину домой или просто в Украину, чтобы сохранить. Свой легальный статус легального нахождения на территории Российской Федерации надо было выезжать за 3 месяца. Вот. И как себя вели украинцы здесь, в России, в Москве, и как они себя вели, как только поезд пересекал границу, это два разных украинца.
И что менялось?
Жители, они знают украинцев, которые были здесь, но они не знают украинцев, которые были там.
А что менялось?
А менялось восприятие русского человека. Русский превращался в москаля, Россия превращалась в Россию.
А вот в Молдавии вот разве есть такое, чтобы к русским так относились?
Есть, но там, понимаете, украинцы воспринимали Россию, я тоже вот делал так, анализ. Украинцы, они воспринимали Россию, ну, знаете, как глупого большого брата, вот как такого вот огромного, но глупого, который может перехитрить, переобмануть. А Молдавия все-таки, она боится России. Она его воспринимает как такого монстра огромного, который надо бояться. Понятно. Но, опять же, это только часть. У нас же это есть, ну, вот такие Украины, абсолютно русскоязычные города,
да.
Которые любят, ценят.
Да, да.
Чтят предков.
Да, но при этом, да, я говорю, вот ВСУшники, ну, этим ВСУ в основном русскоязычные, это тоже не секрет для кого, и набирали там с восточных областей специально.
Годами.
И...
Алексей, годами и годами. Вот вы представляете, мне сейчас 34.
Тридцать пять, так.
Да, мне сейчас 35. Вот. Я уже со школы помню, как к нам приезжали, самая обычная городская школа, не верующие, ничего, приезжали американцы. Вот. А американцы из Америки приезжали, что-то там, какие-то сувенирчики, какие-то молочные коктейли, ну, проникали.
Покупали, да.
Покупали уже нас тогда, когда мы были детьми. Потом, когда поступали, они опять приезжали. Это программа Work and Travel. Работает в путешествии, ну, вот самых лучших у тебя не должны быть, что вас все в универе, чтобы ты посмотрел. Да, так да. Они прям самых лучших забирали себе.
Конечно, ну, конечно.
Же, Россия в этот момент, ну, блин, не могу говорить, ничего не делал, давайте назовем
да, это. До нас не было самих в этот момент, чего ты говорить. Да, мы вот сами это, были это, в этой ситуации, это. К нам к самим приезжали, спасибо большое, да, спасибо вам, к нам самим приезжали американцы и давали коктейли, учебники, вот, забирали лучших, да, вот это все, утечка мозгов, это все известно. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Аня, я родом из Керчи, город Крым-герой. Да. Ну вот хочу ответить тому человеку, который говорил, что молдаван не втянут в эту ситуацию.
Да.
Втянут. Видела это 23 года, как это происходило в Крыму, как пытались втянуть. Украину как втягивали, к сожалению, втянут. Ну вот так вот.
Угу. Спасибо большое. Все пойдут туда, где больше денег дадут, пишет Тор. Сейчас Европа и США пока что сверкает ярче. Все же 30 лет безоговорочной гегемонии дают о себе знать. К сожалению, многим все равно на духовность, пишет Тор. Был в Кишиневе, со мной по-русски не хотели разговаривать. Спрашивал дорогу, так и не помогли, пишет Дима. А украинцы всех всегда считали глупыми. Молдаван, кстати, в том числе, пишет Юрий Воробей. А, да, верно говорить, Алексей, нас тогда не было. Да, конечно, мы сами были в этом положении. Ведь вся ситуация на постсоветском пространстве, она как выглядит? Россия в определенный момент умудрилась остановить 90-е. Как-то странным образом это произошло. А все остальные, ну, практически все, не смогли этого сделать. Вот Украина не смогла этого сделать. Я более чем уверен, что если бы мы не остановились... Мы бы сегодня выглядели как вот современная Украина. У нас натурально бы тоже сносили памятники советским воинам-освободителям, а вот, плевали бы в могилы дедов и прадедов. Серьезно говорю. То есть мы могли дойти до такого. Ведь фактически мы встали на этот путь в определенный момент. Но мы в определенный же момент остановились каким-то странным образом. Что-то в нас сработало, может быть, историческая память, может быть, еще что-то. Сложно сказать. Вот. Но это сработало. А у них это продолжалось. И мы уже ушли с этой траектории, они по этой траектории понеслись. То есть это вот 90-е, как они есть в их развитии. Весь смысл 90-х заключался в том, что приехал добрый дядя-американец, всех купил. Вот, а дальше все должны делать, как дядя-американец сказал. А задача у дяди-американца, конечно же, не в том, чтобы восстанавливать величие каких-то там постсоветских пространств, не дай бог восстановить единство этого постсоветского пространства или там постимперского пространства. Его задача – разделить это пространство, использовать ресурсы, которые есть в этом пространстве. Ресурсы бывают разные. Людские ресурсы, да? И в этом смысле, естественно, им все неинтересны. Им были интересны самые умненькие, самые хорошие, самые послушные. Вот, и они их себе, естественно, забирали. И если не забирали, тогда всячески, в кавычках, поддерживали на тех территориях, где эти люди живут. То бишь, создавая такую управляемую для себя удобную элиту, которая в любой момент вспомнит, как американцы им там привезли шоколадки в школу и еще что-то подобное, вот о чем наш слушатель рассказывал. Правильно, это если о человеческих ресурсах мы говорим. Если мы говорим о других ресурсах, более таких понятных, доступных, да, нефть, газ, вода, земля, плодородная я имею в виду, потому что земли так-то, в общем, относительно много на планете, но далеко не вся земля пригодится для того, чтобы на ней вырастить еду. А это очень важно, такое себе возобновляемый ресурс, но ограниченный. У нас некоторые богатые поняли, что если что них легко Запад все отнимет, и появился запрос на независимость и снизу, и сверху, пишет I believe I can fly. С нами этого не могло произойти, мы внуки-победители, у нас слишком большая земля и родина, нас невозможно теперь победить, пишет Глеб Урал. Глеб Урал, все может быть. Всегда и все может быть, если вдруг вот в этот водоворот закручивает, и люди просто не понимают, куда несутся. Вот. Украинцы современные, они ведь тоже в большинстве своем внуки победителей, тех самых, да, советских воинов-освободителей. Другое дело, что вот промывали им 30 лет мозги и промыли. Посмотрите, что с ними происходит. Посмотрите на русских людей, которые говорят, что они будут убивать русских. Вот такое зазеркалье. Как это получается? Ну, вот получается, если приложить хорошие усилия. Про манкуртов, да, рассказывать не буду и так далее. Это не впервые в истории человечества такое происходит. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, май, день 28-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве и 20 градусов. Скандал с Папой Римским. CNN сообщает, что он, значит, допустил гомофобное высказывание. Что пишут по этому поводу? Итальянская газета «Карера де ла Сера» сообщает, и «Ла Репаблика» тоже сообщает. «Република», может быть, по-итальянски надо читать. Гомофобную фразу 87-летний Франциск обронил 20 мая во время встречи с епископами. Он предложил им подумать о том, как бы оградить духовные учебные заведения, которые готовят священников от гомосексуалистов. Пожаловался, что в некоторых семинариях, так сказать, буйным цветом расцвела, и он употребил слово, которое, ну, на русский язык переводится, ну, оно такое, так сказать, народное, на русский язык оно переводится «гомосятина». Вот если так вот переводить, фроциаджине, вот как-то так. Вот я итальянский не знаю, поэтому не прочитаю вам. Ну, в общем, те, кто знают, говорят, что вот он так и сказал, Папа Римский. Значит, это вот гомосятина процветает у нас в духовных учебных заведениях. И говорит, надо что-то с этим делать. Что сказать по этому поводу? Папа Римский сам недавно... не то чтобы одобрял, но, по-моему, разрешил священникам заключать браки между, ну, освящать, так скажем, браки между однополыми людьми. А тут вот теперь он задается вопросом, а что ж такое у нас с католической церковью происходит? А то и происходит. Еще была фотография, где Папа Римский носил нательный крест на себе, а рядом с ним был крест в цветах вот ЛГБТ, этого сообщества экстремистского. Тоже такой момент существует. А теперь он говорит, а что же это такое в наших учебных заведениях? А что же Папа Римский хотел вообще? Ну, как бы, когда шел этой дорогой, он как бы что хотел? Вопрос возникает. Назвал вещи своими именами, пишет Мельникова Елизавета. Ну, может быть, и назвал он вещи своими именами. Дело в том, что он сам это продвигал фактически. По какой причине он это делал, непонятно, но он это делал. Ого, папа выдал базу, пишет Василий. Угу. А что же вы хотели? Папство еще в XI веке отпало от истинной веры, пишет Илья. А по латыни, что ли, выразился, пишет... Не-не, итальянский вроде как сказал. Так брак – это духовная связь, а вот это все – это плотский грех, пишет Дмитрий. Да, но зачем было носить на себе крестик, разрисованный в цветах ЛГБТ? Понимаете? А зачем было разрешать духовенству... католическому освящать браки, так называемые, да, вот этих людей, да, представителей ЛГБТ, экстремистская организация. «Совсем поехал старый», пишет «Стиль Тигра». «У них 1000 лет так», пишет Михалыч. «Да нет, не 1000 лет у них так». Надо сказать, изменения последних времен. Вот. «Это шутка, шутка», пишет Дмитрий. А, это он так должен сказать, Дмитрий, или у вас сказать, шутка была? Вот. Ну вот, в целом, просто вот хотел вам эту штуку рассказать. Так он возмутился этим делом. Наверное, число педофилов снизилось среди католической церкви, Алекс Поляков говорит. А, вы в этом смысле? Да, католическая церковь как бы ярко в этом смысле выступает. Ладно, а я скажу для чего, чтобы приход голубизны был, все деньги, а теперь пусть локти кусает, пишет DBKN. Интересно, а кто рисует книги для Григория Остера «Вредные советы»? Это что за жесть, пишет СВ. Вот, кстати, эта тема, которую я хотел обсудить. Смотрите, какая история. Значит, прокуратура потребовала убрать из магазина в Красноярском крае книгу Григория Остера «Вредные советы». Говорит, плохая книга. Значит, начались сразу скандалы в интернетах. Ага, где живем, что такое, Григория Остера убирают. Ну и все в таком духе. Естественно, те люди, которые начали эту истерию поднимать, они разбираться в вопросе не стали. Им сказали, что Остера убирают, и все. И у них началась истерика. А между тем... важный момент существует. Только одно конкретное издание книги Григория Остера «Вредные советы» попросили убрать с прилавков. Почему? Потому что эта книга, внимание, 22-го года, выпущенная московским издательством, там претензии правоохранительных органов к иллюстрациям которые содержат сцены жестокости. И, собственно, сейчас вот Арти, например, да, нашли эту книгу и иллюстрации эти опубликовали. Иллюстрации действительно вызывают много вопросов. Не понимаю, как это все, в общем, связано с Остером. Тут как бы у иллюстрировавших эту книгу, ну, своя фантазия какая-то по этому поводу. Там и пистолеты, там и все остальное, и все действительно такое достаточно жесткое. В общем, и еще и у этой книги нет возрастных ограничений, как я понимаю, а они, в общем-то, должны быть. Так что речь идет о конкретной книге и о конкретных иллюстрациях. Если уж сильно хочется посмотреть эти иллюстрации и самим сделать вывод, а стоит такое детям или не стоит такое детям давать, вот у меня в Телеграм, я как раз репостил эту новость в 7.37. Телеграм называется «Гудошников». Просто чуть-чуть отмотаете, там посмотрите на смеющихся в музее Холокоста в Германии жену Макрона и Штайнмайера, и вот над ними как раз-таки и будет вот эта публикация с книгой, да, ну, на текст, так скажем, Григория Остера «Вредные советы» с современными иллюстрациями, которые и вызвали вопросы у прокуратуры. Что-то как-то иллюстрации не очень. Книжка «Кайф», иллюстрации не видел, но там тоже, но там же мега-юмор, пишет Алекс Поляков. Книжка-то, может, и кайф, может быть, и мега-юмор, но вы иллюстрации все-таки посмотрите. Не исключаю, что вы такие иллюстрации тоже не захотели бы своим детям показывать, потому что они уж больно такие лихие, я бы так сказал. Вот так. Но, тем не менее, вчера уже все в интернете высказались, уже все вот рассказали про то, какое у нас средневековье, как у нас запрещают книги и так далее, и сделали это и сугубо патриотические люди. То есть, как всегда, все у нас в этом смысле, и как всегда, все в современном мире. Не пытаясь разобраться в вопросе, надо сразу впадать в подучую, да, значит, истерить, валяться там, пену изо рта какую-то пускать, вот, булькать что-то и ненавидеть всех вокруг. А рано, поторопились, надо было все-таки в фактах-то разобраться для начала. Так что вот так, Остера не запрещают, а конкретную книжку с конкретными иллюстрациями просят проверить, а не слишком ли жестокие эти иллюстрации. А кто ее читал, пишет Гар. Ну, я думаю, кто вот прям постарше, да, только и читали, и знают. Но если есть какая-то проблема по книге, пусть отвечают к автору, как к сочинителю. Претензий нет, у меня, по крайней мере, видимо, с редактора надо спрашивать, пишет DBKN. Так и у прокуратуры к автору никаких претензий нет. У прокуратуры к иллюстрациям есть претензии определенные. Но все изобразили, что претензии к автору. Все, теперь все, кто вчера по этому поводу сильно беспокоился, много написал плохого про прокуратуру, отматывайте взад, как говорится. Потому что не захотели разобраться в фактах, не захотели посмотреть. Ну, такое бывает, да? Довольно часто у нас такое бывает. Да, такие люди только и ждут, чтобы... тирания, позор, доколе, пишет СВ. Жесткие иллюстрации... После тех видео с полей СВО, которым потоком идут в Телеграме, пишет Олег. Ну, мягко говоря, если ваши дети имеют возможность доступа в интернет, бесконтрольного, да, доступа и в Телеграм, и подписаны на те каналы, которые, в общем, предназначены только для взрослых людей, и это смотрят, вопрос уже возникнуть должен у вас, к самим себе, как к родителям, вот, а не ко всем остальным, как я понимаю, да. Так-то, в общем, новости всегда показывали и по телевизору, но как бы не для детей эти новости были, вот, и можно вспомнить там и 2000-е годы, и 90-е годы, новости это всегда такая жесткая штука, поэтому, в общем, взрослые смотрят обычно новости, а не дети, а здесь речь идет именно о детской книжке, да, для детей, которую покупают, дарят детям, там, вместе с детьми читают, вместе с детьми смотрят и все такое. Я считаю правильно, что запретили. Думать надо, что выпускаете, пишет Мельникова Елизавета. Это переиздание. У Остера были нормальные иллюстраторы. В моем детстве у него в книгах все картинки были добрые, как у Сутеева, пишет Глеб Урал. Да-да-да, я говорю, это 2022 года переиздание и, собственно, картинки новые. Они, в принципе, симпатичные, я вот так вам скажу. Они вот нарисованы симпатичные. Я не могу сказать, что они какие-то там ужасные, уродливые или что-то подобное. Нет. Но там пистолет, вот всякое такое... откуда-то взялся, и это подозрительно. Все говорят, ну не все, а прокуратура говорит, слушайте, что-то как-то это, мне кажется, слишком вольная трактовка Остера, давайте мы этот моментик как-то проясним. И правильно делает. Ты оставь подарок дома, пригодится самому, пишет Михалыч. Что там в иллюстрациях то? Книжки Остера для малышей, а лет с 6-7, пишет Анютка. Ну, Анютка, ну посмотрите, я же еще раз говорю, просто чтобы не мучить вас всех. Зайдите, я говорю, у меня в Телеграме Гудошников там в 7.37. Сами оцените эти иллюстрации, сами поймете, что там не так. Ну, там вот, например, в тату-салоне делают татуировку мальчику. Мальчик этот приходит грабить кассу. Там, что он еще делает, там уж не знаю. Вот. Какие-то еще он там действия совершает, какие-то палачи там, значит, стоят, ну, те самые специальные устройства, на которых вешали людей, и вот обычные, есть VIP, такая золотая виселица вроде бы, да, и там какой-нибудь там хороший палач, там VIP написано на этой виселице. Ну, как бы странно, ну, не знаю. Я вот что-то как не припоминаю, чтобы у Остера такое было. Потом мальчик этот пистолет приставляет к спине какого-то дяди. Довольно так смешно все нарисовано, на самом деле. Вот, и там курс на Запад он берет. Ну, не знаю, зуб ему вырывают дверью неистово какие-то, трое мужчин. Вот, какая-то бабушка с пулеметом системы Максима, правильно же, да? Вот, и, ну, вот что-то такое. Вот что-то такое. Посмотрите сами, сами оцените. В детстве читал и Хармса, и Остера, абсолютно проходная и незапоминающаяся литература, пишет «Хочу кушать». Но это для детей, это веселиться, это преступная книга, по вашим описаниям, пишет Гар. Ну, это не по моим описаниям, это описание, вот я картинку, которую перед собой вижу. В общем, по-моему, далека она от текста. Может быть, они хотели осовременить, да, своими картинками новыми, может быть, они этого желали, чтобы как-то детям было современным интересно, но, видимо, неудачно получилось, вот вызвало это вопросы прокуратуры. Но еще раз повторю, вот вчера по этому поводу истерик было, ну, просто выше крыши. Выше крыши. В патриотических, каких угодно вообще там, каналах, все. Прокуратура. А сегодня выяснилось, что, оказывается, это по конкретным картинкам, в конкретном издании есть определенные вопросы. Так, да, у Носова тоже был пистолет, но то, что вы сейчас описываете, мне самому внутри вызывает возмущение, пишет Глеб. Ну, я, может, плохо описываю еще, посмотрите. Но все-таки, знаете, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, есть такое выражение. В целом, картинки нарисованы приятно. Я не могу сказать, что они вызывают какое-то отторжение, да? Но какой-то такой посыл у них может быть странноватый. Вот. Поваренная книга анархиста для детей, судя по описанию, пишет Александр. Поваренная книга Остера, пишет Артем. Унылые взрослые пришли порядок наводить, пишет Анютка. Ну, как будто бы не унылые взрослые рисовали эти картинки. Кто такой Остер? Остер, я в детстве «Молодая гвардия» в августе 1944-го читал, пишет Код Z. Ну, вы читали, а что-то вам читали. Может быть, вам там в детстве что-то читали, там, другое, там, это тоже такой момент. Это просто веселая книжка, вот, ничего такого в ней страшного нет. И именно поэтому я и пытаюсь вам объяснить, что когда в следующий раз вы услышите, что где-нибудь какого-нибудь автора запрещают, там, Остера, Пушкина запрещают, вы разберитесь сначала, что на самом деле запрещают. А на самом деле, вроде как, претензии именно по современным иллюстрациям к этой книге, а не к тексту автора. Все, никто к тексту автора претензий не имеет, никто к нему не пристает. А мы идем дальше. Не то, не то, не то, не то. Где наши отбивки вообще? Ну ладно, нормально, пускай поаплодировали нам люди. Спасибо, 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 друзья, спасибо, спасибо большое. А, вот, обидится человек в итоге, что, не детские картинки, это 100%, пишет DBKN, то есть посмотрели вы все-таки. Пистолеты с танками убрать из магазина, пишет Анютка. Любая вещь, доведенная до ее абсолюта, обращается ее противоположностью. Но в целом я знаю родителей, которые, например, там, оружие, всяческие виды, ну, там, детского оружия детям не покупают. Ну, вот этих всех игрушек. Пистолетов, ножей, еще чего-то не покупают детям. Вообще ни под каким соусом. Вот так. Так что есть такие люди, которые говорят, что это нехорошо, когда дети играют там в пистолетики какие-нибудь, стреляют друг друга даже в шутку, так скажем. Просто не берут, и все. Кстати, «Незнайка на Луне» совершенно иначе читается во взрослом состоянии, особенно про лунных обитателей, пишет Лис Хитрый. Ну, хорошие литературные произведения для детей, они еще иногда и для взрослых. Ну, в общем, хорошие, они еще и для взрослых бывают. Соответственно, есть разные пласты. Один пласт видит ребенок, а другой пласт видит взрослый человек. Поэтому вместе можно, так сказать, этим заниматься, читать. Так, там что, кадры из «Пилы» в этой новой книжке, пишет Серк 13-й. Да посмотрите сами. Картинки явно рисовали, чтобы развлечь взрослых, пишет «Рука-нога». Да, скорее всего, так оно и есть. Ладно, еще один интересный момент. Пишут, что за дипфейки с помощью подмены голоса или изображения человека предлагают ввести уголовное наказание. Предлагают, слышите, да? Не выводят, а предлагают. Включив их в статьи о клевете, краже, мошенничестве и вымогательстве. Виновным будет грозить штрафы до 1,5 миллиона рублей и до 7 лет лишения свободы. С законопроектом, который на этой неделе будет внесен в Госдуму, ознакомились «Известия». Сейчас за использование дипфейков в преступных целях в законодательстве ответственности не предусмотрено. Вообще, конечно, я сейчас смотрю, как технологии шагнули вперед в этом плане, там, дипфейков, голосов, да, или там, изображения вместе с голосом, и это натурально пугает, если честно. Просто я понимаю, что в определенный момент, одно дело, когда вам звонил какой-то человек, вот, и говорил, что это служба безопасности вашего банка, а другое дело, когда вам позвонит по видеосвязи ваш родственник, который будет говорить точно так же, и вообще это будет он, вроде. А это будет, например, не он, и вы куда-то деньги какие-то переведете или еще что-нибудь произойдет. В общем, страшное дело, страшное дело. Что касается людей публичных, это вообще мрак. Соответственно, собрать там на людей публичных именно, да, такую базу данных, видео или аудио, это никакая не проблема, это делается моментально, и, соответственно, все публичные люди под ударом прям 100%. Вот. Я думаю, что дальше, конечно, будет какой-нибудь вал разнообразных подделок, да, где там люди будут появляться в совершенно каких-то местах, в которых они не были, делать какие-то вещи, которые они никогда не делали. И все это будет, естественно, там распространяться. Когда и если какого-нибудь публичного человека нужно будет там кому-то втоптать в грязь. То есть мы попадаем в пространство, где вообще будет очень трудно отличить реальность вот, от подделки. И самое, что ужасное, да, как работает обычно массовое сознание, если кто-то что-то вбросит, вот, оно разойдется, а то, что потом это опровергнут, оно разойдется всегда меньшим, так скажем, тиражом. Ну, так оно обычно бывает. И, соответственно, какая-то часть людей все равно будет сидеть и думать, что, а, этот там что-то плохое делал, или что-то плохое сказал, или по телефону кому-то что-то рассказывал нехорошее. Ну, то есть подделок будет, скорее всего, больше, они будут все более реальными, и все сложнее будет определить, что это они вообще в целом. И это будет наносить, конечно, большой урон людям. Это будет наносить урон как знаменитым разнообразным людям напрямую, да, так и против людей, которые не обладают медийностью, это будет работать. Видео, вот просто я говорю, звонит человек ваш родной какой-нибудь, и вот так вот вам по видеоизображению говорит, вот слушай, я в беде там. Срочно надо перевести деньги. И если раньше как бы это могло вызвать какие-то подозрения по типу там сообщений каких-то глупых с других номеров, то тут, ну, вот его лицо, вот его голос, вот он отвечает, и это, поди определи, что это не он. Вот, тем более, что вы знаете, что мошенники, они всегда делают так, чтобы казалось, что время на исходе, и надо что-то делать. «Цифровой уклад, рады, довольны», пишет Лис Хитрый. Что-то горит где-то, вот Оберон присылает какой-то дым. А что это такое, Оберон? Это получается, Вована и Лексуса тут же посадят, пишет К. Базил. А тут, понимаете как, за использование в преступных целях. А Вован и Лексус, я так понимаю, в преступных целях не используют. Пугает, что у нас впереди всех технологий мошенники, пишет Гзар. Ну, это всегда так. Это всегда так. Зато отмазаться можно будет, это не я, не в ту дверь зашел, это дипфейк, пишет Панк 13. Ну, как вы понимаете, Панк 13 отмазаться, как вы говорите, гораздо сложнее. Сейчас объясню, почему. Потому что, например, появляется какое-нибудь видео, ты говоришь дипфейк, а тебе говорят нет. Потому что те люди, которые, например, какое-то видео опубликовали, они говорят, нет-нет, это не дипфейк, это настоящее видео. И дальше как бы ситуация развивается следующим образом. Либо ты страдаешь, либо они страдают. А где решить, кто будет, так скажем, наказан? В суде. И если ты топишь до последнего и идешь в суд против какого-то видео, а оно оказывается не дипфейк, то это ты будешь говорить клевету, и это ты получишь серьезное наказание, правильно? То есть, если ты куда-то действительно зашел и что-то нехорошее сделал, то выкрутиться из этой ситуации будет практически невозможно. Да? Можно будет ограничиться заявлением по типу «это не я». А тебе скажут «ты-ты-ты», а ты скажешь «не я», тогда пошли в суд, а ты скажешь «да ну еще». И тут уже возникнут вопросы, а что это такое, ленивый, что ли, в суд не сходить, да? А другой вариант, он очевидный. Если ты говоришь, это не я, тебе говорят, ну, давай посмотрим. И ты идешь в суд, и там, естественно, там выигрываешь, потому что это был не ты. Тогда всем становится понятно. Но, опять же, это мало кому будет интересно. Это как с любого рода обвинениями, любого рода обвинениями вообще. Вот возьми сейчас любого человека в чем-то обвини, и он будет объяснять, что это не он, он здесь не причастен, он вообще не причастен, допустим, ты его просто незаконно обвинил. Он будет объяснять, и все равно огромная масса людей будет считать, что он врет, вот, и там не будет даже следить за тем, что там доказал он что-то, не доказал, решил в суде или нет. Ну, в общем, оговор, он так и работает. В сторону М-11 съезд на МКАДе. Что-то горит, пишет Аберон. Будем следить, спасибо большое. Только найти рабочий файл, где, очевидно, подделка, пишет Лис Хитрый. Публичные люди спят и видят, что на них такие фейки делают, пишет Смит. Так это же презумпция невиновности с ног на голову. Бремя доказывания на самом человеке, пишет Ион. По поводу того, что публичные люди спят и видят, Смит. Публичные люди бывают разные. И бывают люди, которые, ну, так скажем, не жаждут быть в центре скандала. Они хотят быть публичными, они хотят, там, не знаю, высказываться, чтобы их слышали, но они не хотят быть в центре какого-либо скандала. Есть, конечно, те, которые любят скандалы, есть люди, которые любят вот там везде, где можно на шпагат сесть и что-то такое в этом духе, вот, снимать там собственные роды, выкладывать это все, ну, вот это бредятина вся. Но и есть публичные люди, которые личную жизнь все-таки предпочитают сохранять для себя, вот, и не путать с публичной жизнью. И я думаю, что им будет мало приятного, если их начнут полоскать. Понимаете, публичные люди бывают разные. Бывают очень серьезные и ответственные публичные люди. Ну, а так, вот тем, которые любят скандалы, тем, которым нравится любое внимание, они на нем зарабатывают, то они, конечно, будут счастливы. Я здесь с вами согласен. Во, лишний раз о них поговорят, лишний раз там еще какие-нибудь истерики, и лишний раз побольше будет подписчиков каких-нибудь, на этом деньги можно зарабатывать. Я думаю, что для них это сущее удовольствие. Но жизнь так устроена, что обычно бьют по тем, кому неприятно, правильно? Потому что тем, кому приятно, а что по ним бить, вот удовольствием доставлять, будут издеваться над теми, кто действительно от этого будет страдать. Так оно как-то устроено. 9.30 новости. «9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, мы продолжаем. Эти, кому приятно, сами дипфейки будут делать, это еще один инструмент пиара, пишет Александр. Да, но там, может быть, легко определить, если они не идут в суд, то, может быть, они сами сделали этот дипфейк, действительно, для того, чтобы попиариться. Мне Смит написал, но это, значит, не публичные люди, которые не любят вот это вот, значит, подноготную выворачивать. Я с вами абсолютно не согласен. Есть очень много людей, которые рассказывают интересные вещи про науку, они публичны, у них очень много там подписчиков и так далее. Есть люди в политике, которые ведут себя корректно, вот, по отношению к информационному пространству и вообще как бы себя соблюдают в этом информационном пространстве, в хорошем смысле этого слова. Есть очень много спортсменов, которые хорошие ребята и девчата, которые не хотят выделяться какими-то скандалами, а хотят достижений вот, в спорте и хотят этим отличаться. Так что много существует публичных людей, которые не хотят, чтобы их там... жизнь выворачивали наизнанку и не стремятся к этому. Вы, Смит, в этом смысле немножко неправы, как мне кажется. Что думаете по поводу ареста генерала Попова? Это командующий той самой 58-й армии, о которой украинцы обломали зубы в своем контрнаступе летом 2023 года, пишет Василий. Я внимательно слежу за всеми делами, которые сейчас развиваются относительно разных людей из Минобороны, в том числе вижу оценки, которые есть по генералу Попову. Вот. Думаю, что там ему вменяется, да, статья определенная, там, по-моему, мошенничество, если я не ошибаюсь. Я думаю, что суд с этим разберется, и все будет справедливо и правильно в этом смысле. Вот. Посмотрим, что к чему. Вот. А по поводу того, кто остановил там врага, все-таки это совокупная работа всегда, и в этом смысле правильно выделять героев, но выделять прямо там отдельного какого-то человека, это, наверное, неправильно, это совокупная работа. Я вот, кстати, помню, как в этом смысле ныне покойный Пригожин, вот он любил выделять именно себя и ЧВК Вагнера, да, на фронте, там, ставил там 3 с плюсом оценки и так далее тем, кто находился на флангах, но, как показала практика, во-первых, Артемовск никто не отдал врагу, несмотря на выход оттуда, да, ЧВК Вагнера, и фланги-то не посыпались, и, кстати, сейчас по этим направлениям двигаются наши бойцы, поэтому я все-таки считаю это совокупной коллективной работой, все те достижения, которые есть, но и есть еще у нас, конечно, там и совокупные провалы, с этим никто не будет спорить, и все это понимают, что где-то мы совокупно просчитались, но я надеюсь, что в отношении людей, которых сейчас вот там заведены дела, и они рассматриваются судом, будут выноситься справедливые решения. Вот. Лезть в саму судебную систему и выдавать оценки суду я не считаю необходимым со своей стороны, потому что у меня там дела на руках нет, и я из этого каких-либо выводов более-менее вменяемых сделать не могу. А не факт, что Пригожин ныне покойный, пишет Глеб Урал. Но я видел, по этому поводу существует много разных мифов. Видел даже видео, где там в Африке человек с закрытым лицом, якобы там по движениям похожий на Пригожина. В принципе, я всегда скептически отношусь к любым конспирологическим вещам. Но, с другой стороны, я и скептически относился к тому, что вот говорили, ага, значит, кто там, Ротшильды, руководят, как он там, ЮКОСом, да, и там, забыл, Ходорковским, этим иноагентом. А тут иноагент Ходорковский внезапно рассказал, что так оно и было. Мало ли что может быть, но я полагаю, что все-таки это вряд ли возможно. Я думаю, что Пригожин погиб действительно вот в той, в том крушении самолета. Фотографии снежного человека тоже есть, пишет Александр, но тело-то не видел никто по итогу. А Глеб, вам как? Вот вы привыкли, что вам тело выносят и проносят по городам или как? Вот давайте будем говорить откровенно. Вы, наверное, ну, это, может быть, не очень корректный пример, но, тем не менее, я его приведу. Вы же, наверное, тело Сергея Доренко тоже не видели. Ну, так вот, наверное. Ну, так плюс-минус, наверное, не видели, но это же не значит, что там кто-то улетел на другую планету, правильно? Вот, Элвиса Пресли вы, наверное, не видели тело. Наверное, вы даже Сталина не видели тело. Вот, и много еще разных тел, которые вы не видели, потому что, ну, я что-то не припомню такой традиции, чтобы у нас с телами проходили по городам, чтобы все могли посмотреть, и вот все такое, в каждую дверь постучали, показали что-то, все-таки тут такой момент, поэтому аргумент, я считаю, ваш, ну, как бы странным. Так, жизнь самый лучший сценарист, никогда нельзя быть на 100% уверенным, пишет Дмитрий Братус, это точно, я думаю, что и касается это много чего, и вообще за последние там 2 года с лишним ведения боевых действий в зоне проведения специальной военной операции, я думаю, мы много раз удивлялись разным совершенно вещам и каким-то перестановкам, неожиданным совершенно для нас всех, и каким-то развитием событий, когда там, ну, вот тот же самый мятеж, я думаю, многие были сильно удивлены этому. И много чего еще происходило за это время, что должно было нас научить, что жизнь, в общем, такая довольно непредсказуемая штука, особенно если речь идет о таких серьезных событиях, как военные действия. Мне хватило найти тело своей бабушки. Вообще не понимаю, кому может стать интересно посмотреть на тело, пишет Михаил. Я с вами в этом смысле солидарен, и поэтому мне вот, например, довольно тяжело в этом смысле. Там, ну, есть такой момент, да, там, когда публичный человек уходит, вот люди идут на похороны там проводить. Я всегда стараюсь, вот честно говорю, избежать этого. Я понимаю, что в каких-то случаях это невозможно сделать по разным причинам, потому что, ну, как бы ты обязан быть, просто вот ты обязан быть, больше никак, других вариантов нет, ты сам понимаешь внутри. Но в целом я все-таки стараюсь запомнить человека именно живым, и мне не хочется видеть человека мертвым. Вот я вам честно скажу, когда особенно какой-то человек мне вот ценен, да, и так получается, ну, жизнь так устроена, что все равно все умирают постепенно, вот, мне хочется человека запомнить живым, радостным, и мне не хочется запоминать человека, когда он уже там в гробу лежит, вот, и когда я так вот по разного рода причинам, в первую очередь именно внутренним причинам, никто же не может заставить тебя куда-то идти там или не идти, вот, бывал на похоронах некоторых людей, вот они мне запоминались, да, именно лежащими уже мертвыми там в гробу. Это такая история, которая, она в голове отпечатывается, она как бы ставит, конечно, точку в определенном смысле, но мне никогда не хочется эту точку ставить, мне хочется вот ощущать, что человек этот где-то, как мне кажется, рядом, понимаете, да? Ну, может быть, глуповато звучит, может быть, как-то странновато звучит, не знаю. А может быть, вы поймете меня и тогда скажете, да-да-да, у меня вот такие же ощущения. Пригожин был мастером конспирации и маскировки, а тут он с открытым лицом в Африке, это бред, конечно, пишет DBKN. Ну, я не знаю, как насчет он был мастером маскировки, те фотографии, которые опубликовали с его маскировками, это больше было, мне кажется, такая шутка, нежели действительно мастерство маскировки. Аж меня перекручивает от традиции, когда артист умирает, а его тело выносит под аплодисменты, смотрится как какой-то страшный культ, пишет Дайнин. Ну, я считаю, что вообще, в первую очередь, конечно, это такое очень сугубо семейное дело, семейное, да, вот, я знаю, что есть люди, которые ходят там толпами, просто вот зеваки, ну, это вообще странные какие-то люди, как мне кажется, вот, поэтому это семейное дело, это семья должна быть рядом, да, друг с другом в первую очередь в этот момент, потому что они там теряют близкого человека, и, соответственно, им надо быть поближе друг к другу, помогать друг другу в тяжелое время. Ну, а все остальные, ну, тут все зависит от того, вот насколько, так скажем, близкие были люди. Если друг какой-то, да, там, знакомый, он фактически был такой частью семьи, конечно, как он там не поприсутствует, а все остальные, ну, не очень-то и нужны на самом деле. «Жизнь состоит из чудес, мы многого не видим», пишет Михалыч. «Мне от лицезрения похорон плохо физически становится», пишет Мельникова Елизавета. Да, наверное, нам пора уйти от этой темы, потому что что-то мы куда-то не туда пошли. У меня есть такое ощущение, да? Давайте думать о живых. Давайте думать о живых. Давайте думать о нас с вами, о том, что сейчас происходит. Ведь как мысль мне один раз в голову пришла. В принципе, пока живой, есть еще варианты что-то исправить. Если даже что-то непоправимое, то, по крайней мере, попробовать сделать что-то там хорошее взамен каким-то плохим вещам, которые ты делал. Это, конечно, одно другое не заменяет, но, по крайней мере, ты успеешь сделать что-то хорошее. Пока живой, ты можешь действовать, и это хорошо. Вот. А потом, естественно, уже все действия, во всяком случае, на этом свете для тебя заканчиваются, здесь уже ставится точка, и как бы на этом все. Роснефть научилась извлекать из нефтяных скважин литий. В пилотном проекте извлекли около 300 килограммов этого металла. Глядишь, и батареи научатся делать для электромобилей и телефонов, пишет Василий. Да, видел эту новость, удивился, еще смешной комментарий по этому поводу прочитал. Я надеюсь, он не оскорбителен для верующих людей. Говорят, в России даже нефтяные скважины замироточили. Ну, такая вот какая-то шутка. Ну, я надеюсь, это никого не обижает. Насколько известно, он до последнего не говорил, на каком именно самолете он полетит. Даже для экипажа это было загадкой, но так говорят. А как на самом деле, не знаю, пишет DBKN. Да, Так, верну вас к теме Новомосковска о генерале Попове, пишет Игорь. Мы, в общем, с этой темы начали, и сейчас мы в ней в некотором смысле поставим многоточие. Мы будем следить за этим делом, смотреть. В целом, генерала Попова характеризуют как героя, человека, который действительно вот за страну радеет и радеет за наши вооруженные силы. Были ли какие-то у него темные дела? Ну вот на этот вопрос ответит уже суд. Может ли быть такое, что человек герой, и у него были какие-то темные дела? Да, такое может быть, такое бывало. И не раз в этой жизни такое бывало. Может ли быть, что кто-то где-то каким-то образом подставил генерала? Да, такое тоже может быть. Вот для того и есть у нас суд, чтобы правильно и непредвзято решить, а как оно было на самом деле. Вот. Слышали про скандал со снайпером с позывной «Палач». Может быть, что-нибудь расскажете про него. Ничего не понятно, пишет Серк. Я слышал, но да, действительно, как вы правильно сказали, ничего не понятно. Я тут нарвался на пару видео в интернете. Я так понял, что вот этот конкретно командир, у него какие-то претензии были к недавно тоже вот арестованному одному представителю Министерства обороны, не помню фамилию его, который кадрами занимался. У него какие-то претензии к нему были. Видимо, эти претензии какие-то были взаимные. Вот. Чем это все дело закончится, непонятно, но видел пару видео бойцов вот этого командира под позывным «Палач». Он, по-моему, кавалер ордена мужества. Ну, то есть у него прям много там наград, действительно, такое, много ранений. Вот. И видел также сообщение о том, что вот бойцы его, они сказали, что близится развязка этого дела, и, скорее всего, все будет хорошо, потому что вот тот человек, который якобы как-то притеснял вот этого командира, он, значит, сейчас проходит по уголовному делу, и его задержали, и, скорее всего, значит, все будет хорошо у них. Ну, опять же, будем смотреть, но дело, правда, тоже запутанное, ничего не понятно, если честно. Вот начинаешь смотреть, ничего не понятно. Видно, что есть претензии там взаимные какие-то, и видно, что как бы люди радеют за своего командира, и также вот разобраться, черт ногу сломит, что вообще происходит. Там какое-то обвинение было по типу, что они покинули часть сами, вот, а они говорят, да мы не покинули, мы пошли в бой, мы там проводили бой, мы были вообще на передовой, нам сказали вернуться в часть. В общем, сложно. Сложно, но я думаю, что, опять же, в этом деле будет правильное решение, хорошее. В этом смысле, вот, да, министр обороны новый, Белоусов, он же как сказал, значит, ошибаться можно, врать нельзя. Вот, я посмотрел на этих людей, мне не кажется, что они в чем-то врут. Может быть, они где-то как-то ошиблись, кому-то о чем-то там не доложили, но они не похожи на людей, которые врут. Посмотрим, как оно на самом деле. Все-таки опять вот эти все медийные споры, да, в них достаточно сложно добраться до правды, потому что когда слушаешь одну сторону, тебе кажется, что да, потом слушаешь другую сторону, тебе кажется, ну да, и вот начинается. В армии всегда масса претензий между подчиненными и начальниками, как в любой вертикальной структуре, пишет Алекс Поляков. Да, мы это прекрасно понимаем, и армия – это вообще срез общества. И как, опять же, показала нам жизнь сама, вот, в армии есть честные люди, добрые люди, правильные люди, духовные люди, а есть там плохие люди, да, которые в армию приходят не для того, чтобы делать дело, да, правильное, а для того, чтобы там обогатиться или еще что-то. Примеров масса и таких людей, и других, и людей, которые там нарушают закон, прикрываясь тем, что они в форме. Это жизнь. Это жизнь, и это вот та самая многогранность нашего общества, которая проявляется и в среде, естественно, армейской. По-другому никак, просто потому что армия – это вот срез общества. Там разные люди есть, и честные, и бесчестные, и сильные духом, да, и какие-то там лжецы, и отважные, и которые там трусливые, да. Все бывает. В армии, так, всем доброго утра, всех заинтересованных, с днем пограничника, пишет Михаил Вячеславович. Да, еще раз присоединяемся к этим поздравлениям. Михаил Вячеславович, я думаю, что все сегодня заинтересованы в том, чтобы наши, значит, пограничники были ни в чем точнее, ни в чем не нуждались и были в боеготовности постоянной, потому что, понятное дело, наша страна ведет боевые действия. Ребят, которые развалили украинский морской десант на катерах, тоже вместо наград и почета мурыжат, пишет Лис Хитрый, да? Ну, надеюсь, что все разберутся в этом смысле. Вот. Сослуживцы говорят, что Попов на 200% вояка, и что коммерческой жилки в нем нет от слова совсем. Из-за собственности два пустых участка где-то у черта на куличках, да служебная квартира. Вот, пишет Василий. Да, так они и говорят. Сам слышал заявление от ведущих пропагандистов, что якобы высшим офицерам мало платят. Вот здесь, на мой взгляд, имеет место провокация, как спровоцировать недовольство, так и в качестве оправдания добрать на других схемах, пишет Адам. Ну, как вы говорите, ведущие пропагандисты, это тоже как бы интересный момент. И тут надо понять, с чем они сравнивают, много или много кому-то платят. Понятное дело, что люди... Медийные, занимающие первые места, так скажем, в этой медийной сфере, это люди с очень хорошими доходами. И для них там доход, например, бойца, это, ну, как бы, немного, да, и доход командира, это тоже, в общем, так себе, это что-то, как-то это не очень много. Но по себе в этом смысле людей судить сложно. Почему? Потому что я говорю, кто в системе медийной, там, номер один, ну, так скажем, в первых рядах, ну, это, конечно, люди с очень высокими доходами, очень состоятельные, крайне состоятельные. Для них, в общем, любые суммы, там, которые вы себе предполагаете большими, там, я себе предполагаю большими, они не такие большие. Надо это иметь в виду. Звука нет, пишет Катан. Какого звука нет? Где нет? Что, о чем вы говорите? Вроде бы все, весь звук есть. В Нарве сейчас очень обижены на наших пограничников. Поздравлять, наверное, не будут, пишет Абили Факенфлаев. А почему они обижены там? Я видел, что в Нарве, наоборот, народ собирался, праздновал 9 мая, вот с другой стороны реки стоял, так сказать, и, наоборот, радовался всему. Там очень много русских, в основном это фактически русский город. Вот. Но им, кстати, запретили теперь преподавание на русском языке, потому что это соответствует политике вот, тех властей, которые сейчас есть в этой стране. Так, а с Глоблином смотрели? Не-не-не, не смотрел, шихтится. А что это такое и зачем посмотреть? В Телеграм нет звука, пишет Муркатабр. В Телеграм нет звука. Надо что-то по этому поводу подумать. Это, наверное, враги, натовцы, слушайте, проникли как-то и вот... Наказывает. Родион Газманов выиграл праймерис в Мосгордуму от «Единой России», а люди с СВО проиграли, пишет Диметриас. Ну, наверное, может быть такое. Не забывайте, что в любой думе, да, там, Мосгордуме или Госдуме, есть люди, которые занимаются вопросами обороны, есть люди, которые занимаются вопросами культуры, есть люди, которые занимаются вопросами спорта. Это меня всегда удивляло, когда вычленят какого-то спортсмена из депутатов и начинают, да что он там сидит, что этот спортсмен понимает в этих законах и так далее. Но извините меня, а что, лучше в тех законах, которые касаются спорта, понимает не спортсмен, что ли? Соответственно, опять же, когда мы берем любые представительные органы, там, пускай будет это Мосгордума или будет Госдума или какая угодно вообще дума, там должны быть разнообразные люди из совершенно разных сфер. Почему? Потому что, ну, жизнь той же самой Москвы, это жизнь многогранная, да, и она касается разных совершенно сфер. Вообще разных. И, естественно, человеку, который хорошо разбирается, например, в военных действиях, может быть, совершенно не близка там культурная деятельность или еще какая-нибудь информационная. Поэтому, опять же, когда вот пишут какое-то, я вот первый раз это услышал сейчас у вас, вот, когда пишут так, дайте однозначно, что вот этих людей, значит, их не пустили, а этого пустили, и как бы из этого нужно делать вывод, что этот-то плохой, а те ребята хорошие, там, возможно, есть какие-то другие причины, на которые вы, ну, не указываете, а мы и не знаем о них тоже. В этом деле опять нужно разбираться. Да, конкретно. Все равно опять певица и спортсмены. А есть хоть один водитель скорой помощи, пишет Глеб Урал. Водителя скорой помощи не будет, скорее всего, но вот людей от здравоохранения бывает. Бывает, конечно. Но водителя скорой помощи, ну, скорее всего, не будет. как бы, понимаете как, с певцами ведь тоже такое дело, певец из подземного перехода вряд ли попадет куда-то, а вот какой-то певец, который более-менее известный, он может и попадет, и будет вот заниматься вопросами культуры. Допустим, он там что-нибудь хорошее, патриотическое поет, создает, допустим, у него есть какое-то видение этого всего, и, конечно же, к нему будет привлечено правильное внимание, его будут ценить там и куда-то продвигать. Ну, это же логично. То есть я не знаю, почему некоторые не видят в этом логики и кажется, как будто есть какое-то противоречие. Я, например, в этом противоречия не вижу. Наша жизнь, она состоит совершенно из разных сфер. И, в общем-то, задача сделать так, чтобы представительные органы разнообразные, они были наполнены людьми из разных сфер, но патриотически настроенными. То есть все эти люди, они должны любить Россию. Вот в чем смысл. И при этом это должны быть и музыканты, и спортсмены, и там информационщики какие-то, пожалуйста, да, и врачи. Но они должны любить Россию, это самое главное. Но они должны быть из разных сфер просто потому, что когда у вас потом в какой-то сфере возникнут какие-то вопросы и надо будет их решать, может у вас ну, не найтись человек, который в этой сфере хоть что-то понимает и может предложить. Обладает определенными связями в этой сфере для того, чтобы на нее каким-то образом пытаться влиять, по крайней мере. Вот. Это же вроде бы понятно. Вот даже посмотрите, как сформировано там правительство, да? Есть разные министры. Есть, например, министр обороны, но при этом есть министр культуры, при этом есть министр там, образования, да, при этом есть министр там, внутренних дел. Почему так должно быть? Ну, потому что. Потому что нельзя обойтись одним министром. Так же и в Госдуме нельзя обойтись там, одними спортсменами, или одними артистами, или одними бойцами. Должны быть и те, и другие, и третьи. Обязательно, а как по-другому? Дума вещь резиновая, туда всех подряд можно брать, а потом удивляемся законопроектам, которые принимаются, пишет Юрий Константинов. Я не знаю, каким вы конкретно законопроектом удивляетесь, которые принимаются, потому что в основном те законопроекты, которые принимаются в последнее время, на ура воспринимаются и вами именно, Юрий Константинов. Запрет ЛГБТ, например, который наша Госдума в определенный момент предложила и провела, вас не устраивает? Я думаю, что вас вполне себе это устраивает. И много чего еще. Сейчас вот, так скажем, настройка налоговой системы, при которой у богатых будут побольше налогов платить, а люди, у которых нет денег, они там будут поменьше платить. Вас это не устраивает? Я боюсь, Юрий, что вас это очень сильно устраивает. Я предполагаю, что вас это сильно очень устраивает. Понимаете, в чем дело? Думать, что в Госдуме или еще где-то сидят глупые люди, которые не опираются на социологию, ну, это неправильно. Просто потому, что это не так. Потому что все прекрасно понимают, все видят запросы общества и пытаются эти запросы реализовать. Почему? Ну, потому что таким образом можно, так скажем, эту поддержку общества, которая существует к определенным там политическим силам, увеличить. А это, в общем-то, цель политика. Да, чтобы его поддерживали. Потому что политик, который не поддерживает никто, ну, что он может сделать? Он ничего не может сделать, потому что он просто выбывает из этой гонки. Вот. Другое дело, что не все можно реализовать. И другое дело, что некоторые люди дают какие-то неисполнимые обещания и потом не могут их выполнить, что очевидно. Но они, там, допустим, эти обещания давали, понимая, что и выполнить они их не смогут. И специально там придумывали какие-то странные вещи. Ну, собственно говоря, у нас вот оппозиция этим очень сильно всегда отличалась. Какие-то фантазии абсолютные выдавать за действительность, а потом говорить, ой, что-то вот не получилось. Ну, помните, да, там же, пересядем на Волге, еще что-то не пересели в определенный момент. Поэтому в этом смысле надо всегда отделять как бы здравое зерно от популизма откровенного, и тогда будет всем благо и всем будет хорошо. А так, будьте уверены, что опираются на социологию все те люди, которые думают над теми или иными законами. И когда какие-то законы проходят, ну, так скажем, не очень, которые нравятся людям, это значит, что просто без них вообще никакого варианта больше нет. И если бы была возможность их не проводить, они бы их не проводили, потому что им тоже хочется, чтобы вы их очень сильно любили, всех законодателей, они очень хотят, чтобы вы их любили, чтобы вы ими восхищались, и чтобы они делали только все, что вы хотите, но не всегда так получается. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.